Второй раз Павлу напоминали об опасности его будущей вылазки. Конечно, он имел право отказаться, но ведь кто-то обязан проникнуть в хроноускоритель и выключить этот проклятый генератор. Чем грозит человеку столкновение с хронопеной? Мне много говорили об опасности зоны темпоральных эффектов, но чем она опасна конкретно? В зоне хронопены пространство-время становится многосвязным на макроуровне. Время становится пространственно-подобным, то есть измерение интервала между прошлым и будущим можно свести к измерению длины. Кроме того, рядом сосуществуют области пространства, в которых время течет в разных направлениях и с разной скоростью. При переходе из области в область может произойти распад психики, распад личности. Человек может уцелеть физически, но погибнуть как разумное существо. Но все же вероятнее всего он просто превратится в сгусток энергии, во вспышку света. «Да», — протянул Павел. «Атаковать ствол в лоб действительно опасно. Спасибо за предупреждение. Всегда к вашим услугам», — поклонился Федор. Павел вернулся в зал контроля, где в это время проводилась перекличка постов наблюдения, и попросил диспетчера выдать ему статистический отчет об изменениях среды вокруг ствола за последние двое суток. Полчаса ушло на изучение отчета, выведенного на дисплей. Ромашин не зря обращал внимание инспектора на характеристики среды в месте расположения лаборатории. По отчету выходило, что процесс изменения среды постепенно ускоряется. Самым неожиданным следствием изменений, как для метеорологов, так и для исследователей, было появление гравитационной депрессии. Поле тяготения вокруг ствола приобрело форму вогнутой линзы. Направление силы тяжести уже не совпадало с перпендикуляром к земной поверхности, и люди вдруг начинали ходить под углом в 15 градусов к вертикали. Летательные аппараты в полете по горизонтали, приближаясь к стволу, начинали полого скользить вниз. Альтиметры давали снижение высоты, а гравиметры упрямо твердили о неизменности потенциалов гравитации. Со Златковым поговорить не удалось. Пока Павел беседовал с диспетчером, начальник центра исчез из зала в неизвестном направлении. Видимо, он устал от бесконечных вопросов и не хотел снова и снова повторять азбучные, по его мнению, истины. Павел соединился с базой УАСС в Калининграде, предъявил свой карт-бланш и попросил подготовить к полету десантный КОГ, перебросив его в район Брянска к станции метро. Диспетчер кивнул, хотя в глазах его мелькнуло удивление. Павел не стал объяснять ему, что несколько лет проработал пилотом-испытателем полигона УАСС на Саарема, и лишь уточнил время прибытия КОГа в Брянск. Аппарат, способный совершать теневые прыжки внутри Солнечной системы, понадобился ему, чтобы посетить те странные области над Землей, о которых говорил Ромашин. Едва ли того требовал ход расследования катастрофы, и Павел в душе понимал это, но, во-первых, расследование как таковое зашло в тупик, новые факты только добавляли загадок, не объясняя старых. Во-вторых, откуда-то пришло ощущение нереальности происходящего, отстраненности бытия, ненужности и тщетности попыток осмысления событий. С Павлом такое происходило впервые. Он сначала с удивлением, а потом и с тревогой прислушался к себе, пытаясь понять, что послужило первопричиной необычных новых ощущений, и пришел к выводу, что причин несколько. Он выпал из привычного ритма работы в космосе. Это раз. остался без друзей, которые понимали его с полувзгляда. Это два. И, наконец, получил изрядный психологический шок от избытка информации и того смысла, который стоял за словами «режим бедствия», «катастрофа» и «угроза существованию Вселенной». Павел вышел из кабины метро в Брянске и отправился разыскивать транспортную площадку грузового орбитального лифта, где должен был дожидаться его КОГ типа «Коракл» без пилота.